говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Десятки, а может быть и сотни выдающихся деятелей культуры и искусства Российской Федерации получили в эти дни черную метку. Их не пригласили в доверенные лица кандидатов в президенты номер один Владимира Путина. Только представьте себе состояние главного режиссера солидного театра, сосед которого получил такое приглашение, а он вот нет. Это значит, что-то не так с его людьми, с его репертуаром или, хуже того, с его взглядами. Ему дали понять, он не член команды, а сосед вот член. И как теперь жить? И чего ждать для себя и для своего коллектива, особенно после выборов? И что нужно исправить в себе, чтобы вернуть утраченное доверие? За что, по какому принципу обидели сотни достойных людей? В частности, об этом мы поговорим сегодня. У нас в гостях редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. Глеб, здравствуйте.
Добрый день.
Во второй части нашей программы к нам присоединится немецкий журналист Штефан Шоль, который от звонка до звонка отстоял митинг на Поклонной горе в поддержку Владимира Путина и точно уж заслужил право стать его доверенным лицом, но иностранный паспорт тут помехой оказался, а так бы 100% доверенность в кармане. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы считаете, кому доверяют, кому не доверяют? Что вы об этом думаете? Пейджер в Москве 660-1046. Ждем ваших смс на номер +7 903 743 2801. Ну вот теперь всерьез абсолютно говоря, Глеб, получает директор крупной киностудии такое приглашение. Ну вот возьмем Карен Шахназаров. Да, он сегодня говорил на радио «Эхо Москвы», говорил, что сам не набивался. Его позвали. И скажите, объясните, пожалуйста, как можно отказаться? Завтра этот кандидат на 150% президент. И если киностудия чего-то недополучит, он же себя будет корить всю жизнь. Ну что ж я, дурак, принципиально отказался. За мной люди, за мной бизнес. Зачем эти глупые? Ну, хорошо, месяц доверенного лица, и что? Можно ли вообще отказаться в такой ситуации?
Я думаю, что, наверное, можно. Просто никто особо и не пробовал. А, во-первых... действительно есть опасения, что может пострадать дело. И этим очень многие достойные люди объясняют свое решение. Во-вторых, ничего особо-то и не требуют. В-третьих, Путин все-таки получается, что не Единая Россия. За Единую Россию сложнее, да? Единая Россия уж...
позорнее.
Уж слишком активно провела последние 8 лет Путин. Там более сложные отношения. А в-четвертых, это же Верховный Совет. Это Верховный Совет времен Советского Союза. Когда тебя... Вот идеальный состав. Спортсмены есть, театральные работники есть, представители из регионов есть, передовики производства есть... Ну вот как можно отказаться от приглашения в Верховный Совет Советского Союза, да? Пригласили, раз в полгода приехал, посидел и ушел. Чисто время, я думаю, что там был на созыв, что теперь в избирательную кампанию. Я не думаю, что большинство из этих доверенных лиц будет очень активно выступать. Или там мы увидим очень уж большую активность...
И какую-то идейную поддержку сумасшедшую.
Ну, идейную от кого-то, может быть. Я думаю, что в регионах вот эта региональная часть доверенных лиц будет, может быть, даже более активна. Нарочницкая, по-моему, она тоже доверенное лицо.
В дебатах она выступила дебатах... сегодня с Жириновским. Люди посмотрят в 6
да?
часов 15 прекрасно минут по
Первому
должно, каналу.
Прекрасно должно быть зрелище.
Представляю.
Вот. Ну, кто-то будет больше, кто-то меньше. Андрей Аршавин со скамейки запасных лондонского арсенала чем-нибудь поможет кандидату.
Ну, растяжку повесить на стадионе нельзя.
Нельзя.
Прочитаю тогда для слушателей. Вот самые яркие имена из этого списка доверенных лиц. В список вошли президент Татарстана Минтимер Шаймиев, ректор
бывший.
МГУ... Бывший, точно. Да, бывший. Тут так и написано. Ректор МГУ Виктор Садовничий, секретарь общественной палаты. Это я по ведомостям цитирую. Общественной палаты академик Евгений Велихов, адвокат. А «Жадные ведомости» написали, что полный список только тем, кто заплатил за подписку в интернете. Все 499 фамилий, поэтому цитирую самые яркие. Адвокат Анатолий Кучерена, модельер Валентин Юдашкин и ресторатор Аркадий Новиков. Также, вот это вот также я потом... Потом, есть такой абзац, который потом. Попали в список руководителей Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент РСПП Александр Шохин. Из деятелей театра и в кино в список вошли Олег Табаков, Никита Михалков, Карен Шахназаров, о котором я только что говорила, Владимир Хотиненко, Федор Бондарчук, Александр Калягин, Борис Эйфман, Геннадий Хазанов, Николай Сличенко. Ой, боже мой, давно о нем не слышали, о Николае Сличенко.
Цыган?
Или я что-то, да, или я что-то упустила.
Работает целевая аудитория.
Да, кто слышал, уважаемые слушатели, звоните, пишите. Юрий Соломин, Лидия Вележева, Александр Панкратов-Черный, Сергей Селин, это, понятно, улица разбитых фонарей, и другие. Вошли туда руководители крупнейших музеев, в числе которых директор Пушкина музея Ирина Антонова, директор Эрмитажа Михаил Петровский, директор Третьяковки Ирина Лебедева. Из музыкантов доверенными лицами Путина стали Игорь Бутман, Юрий Тимирканов, Анна Нетребко, Юрий Башмет, Павел Коган и другие. Спортсменов, уже упомянутый вами Андрей Аршавин, Роман Павлюченко, Александр Киржаков, Евгений Плющенко, Татьяна Навка, Татьяна Тарасова, Елена Чайковская, Тамара Москвина. Из телезвезд в список попали Игорь Харламов, Леонид Якубович и другие. Вау, это Гарик Харламов попал в доверенные по лица Владимира Путина. Я думала, что он доверяет только Дмитрию Медведеву. Он шутил и кривлялся раньше только на встречах доверенных лиц с Дмитрием Медведевым. Вот оно, перетекание кадров-то где началось.
Нет, там есть еще преемственность. Есть еще Геннадий Хазанов, который в 96-м году поддерживал Коржакова. Ельцина.
А потом Коржакова.
Ну, Коржаков его привел потом. Я думаю, что они с Харламовым могут показать преемственность поколений наших отечественных юмористов. Все это будет в рамках... Да, все это будет в рамках избирательной кампании, наверное. Ну, просто встречался Медведев с Comedy Club, а Путин, по-моему, с ними как-то...
Не встречался раз. Во-вторых, Харламов светился еще и не только на этой встрече, а там, когда Медведев встречался со своими группой, как они называются, недоверенные лица, группа поддержки, сторонники Дмитрия Медведева. Помните, Харламов еще хотел... Да, поцеловали девочки Дмитрия Медведева, а Харламов вызвался и сказал, что он бы тоже хотел, чтобы его так же целовали, как Медведева. Ну, в общем, что-то такое. Была какая-то очень смешная, шуточная.
Ну вот, а Говорухин зря упрекает тогда Медведева, что тут никак не помогает Путину. Отдал целого Игоря Харламова.
Да, Гарика, бульдога Харламова отдали. Да, потрясающе. Вот это, вы знаете, только вот сейчас я заметила, сейчас читала и не знала, что Гарик тоже там за Путина. Ну, впервые я это сочетание имен Путин и бульдог вижу. Раньше только Медведев, значит. Дальше. И вот главный вопрос, который хочу вам задать по одному абзацу, который пропустила, задам сразу после рекламы. What the Iranian regime must understand, Qaeda is at now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Понимаете ли вы, по какому принципу одним замечательным людям оказывают доверие, а другим не оказывают, вот приглашая их в команду доверенных лиц Владимира Путина? Понимаете ли вы этот принцип? 660-1046, пейджер Москве, номер для СМС плюс 7-903-743-2801. В гостях у нас редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов, которому я задам вопрос внутрикорпоративный. Но самое интересное, что больше мне его и задать некому, потому что вот сотрудникам газеты «Московский комсомолец» не задашь некорректно, жалко их. Задать вашему главному редактору тоже некорректно, «Коммерсанта», например, потому что у них внутрикорпоративная солидарность у главных редакторов, придется вам отдуваться. Вот смотрите, что происходит. Теперь читаю пропущенный мной абзац из списка доверенных лиц. Также в число доверенных лиц премьера вошли главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, руководитель аргументов и фактов Николай Зятьков, главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев. У меня нет никаких вопросов по Валерию Фадееву. Давний апологет, в хорошем смысле, умный человек, всегда поддерживал по-умному «Единую Россию», член общественной палаты, верный путинский, член путинской команды, спокойный консервативный журнал. Ничего, никакой сенсации в этом нет. От того, что он станет доверенным лицом Путина, ни холодно, ни жарко. Он всегда был его доверенным лицом по своей сути. Такая же газета очень про кремлевская, про государственные аргументы и факты. Никогда она не была ни на каких баррикадах. И то, что стал Николай Зятьков доверенным лицом ее главный редактор, тоже у меня не вызывает никаких вопросов, и никто этого и не заметит, на самом деле. Но мы заметили, что Павел Гусев согласился принять это предложение. И вот теперь вопрос. Я тут мало что понимаю, ведь у него-то, в отличие от директора театра, масса поводов отказаться. Смотрите, идет избирательная кампания. По закону газета не может выражать явных предпочтений. А тут на тебе, значит, главред, доверенное лицо конкретного кандидата. И теперь, что бы ни написал его журналист, все будет рассматриваться сквозь призму этой доверенности. Штаб Путина назовет заметку Юлии Калинина предательство. Она вот напишет чем-то против Путина, не скажет, предал нас доверенное лицо. Другой корреспондент, в заметке другого корреспондента, читатели заподозрят проталкивание интересов Путина. Вот напишет чего-нибудь Минкин Александр, чего-нибудь не так, что не понравится постоянному кругу его читателей, не скажет, ага, это потому что Гусев доверенное лицо, например. То есть все будет повторяться, все будет вот так вот через эту призму расцениваться целый месяц, а то и полтора, если вдруг второй тур. Как можно было принимать это предложение? Скажите мне.
Ну, возможно, оно было таким, что от него нельзя отказаться. Но это, конечно, шутки. А я думаю, что у Павла Гусева столько общественной нагрузки. Он еще член общественной палаты?
Член. Он там глава комиссии по прессе и так далее, да.
Ну, значит, если он несет много общественной нагрузки, может нести и эту. А потом...
Ну, это уже очень окрашено, очень личностно окрашенная нагрузка. Ничего себе, одна общественная всей прессой там заведовать или чего-то там, этические кодексы составлять, он постоянно этим занимается. А другое дело, значит, вот лично за кандидата ратовать и как-то ему подмогать хорошему человечку.
Ну, видимо, это принцип Верховного Совета. Позволь Верховный Совет, отказаться нельзя. Кроме того, я думаю, что Гусев... не сильно окажет своим присутствием в штабе Владимира Путина влияние на содержание газеты. Я думаю, что он уж столько всяких ситуаций сложных пережил, что эту переживет достаточно.
Он уже сказал журналистам, он тоже вчера был на радио «Эхо Москвы» и сказал, что я поговорил с журналистами, что не думайте об этом, не берите это в голову, работайте, как работали. Он сказал им это. А вопрос, потом, как они себя поведут.
А потом, понимаете, ну, тут хотя бы по-честному, да, Гусев сказал, что он хочет войти в штаб, то есть не понятно, насколько хочешь, не хочет, он вошел в штаб, он там будет числиться доверенным лицом, он поговорил с журналистами, все открыто. Когда у нас руководители... крупнейших телеканалов, ну что, есть сомнения, что они где-то рядом со штабом Владимира Владимировича Путина? И что они были когда-то далеко от этих штабов? Нет, да? Но тут это никак не оформлено, спросить не о чем. Да, тут, по крайней мере, можно спросить, Павел Николаевич, вот есть материал, он как, он кандидатский? Или он, вот эта позиция журналиста, или это информационный повод, и таким образом составилась фактура. Ну, не я буду спрашивать, конечно.
Так вот я про что и говорю, что
вот, но там... Есть возможность это как-то оценивать, да, тут, по крайней мере, по-честному. Это, я считаю, что не такой плохой вариант. Гораздо хуже, когда все вот всем изданиям в штабе, да, и так в штабе, а формально все считается независимым, угу. И не подкопаешься.
Можно ли понять так? Смотрите, ведь есть какая-то опять, вот в самом начале я говорила о какой-то несправедливости, почему его взяли, а меня нет. Вот есть главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, который тоже может отставить, ну, он всей душой за Путина, всем сердцем своим, он говорит о том, как он ему предан, и вот его не берут в доверенные лица, потому что он не нужен такой преданный, потому что и так с ним все понятно, он и так хорошо сослужил.
Но
службу.
Все-таки предполагается, что в штаб входят люди, как теперь называется, лидеры общественного мнения. Ну, может быть, и с этой точки зрения посчитали. Гусев все-таки более известный человек, чем Сунгоркин. И более, скажем так, ну, не популярный, популярность тут странное слово, но более авторитетный. Может быть, поэтому нельзя же набрать очень много журналистов, да, тогда другие курии останутся неохваченными. Но опять же, у Путина осталось в запасе 100 человек.
Ну,
он же еще может докомплектоваться.
Все у всех потеряно. Зря
да, не все у всех потеряно.
То есть у вас есть еще шанс, уважаемые деятели культуры, искусства, СМИ.
Бизнеса. Там, бизнеса. Я думаю, можно сделать какой-нибудь тонкий ход, например, взять и кого-нибудь переманить из доверенных лиц от других кандидатов.
Ну, вот как Гарика Бульдога.
Ну, да. Медведев не кандидат.
Ну, все равно, у него была группа теперь сторонников. Вот сторонники.
Они остались.
Они остались, не все.
Они остались, ну, потом.
Без одного.
Ведь не предполагается же, что уважаемый артист комедийного жанра Игорь Харламов будет формировать структуру большого правительства. Да, но, видимо, все-таки агитационных задач у Медведева на ближайший период нет, а Гарик Харламов может пошутить как следует. Опять же, я небольшой поклонник и небольшой знаток Comedy Club, но у них там есть хороший артист, который Путина пародирует. Вот Харламов сможет присмотреть своевременно, чтобы никакой крамолы не было.
Ну да, но они там, они же очень лояльные ребята. Это канал ТНТ, там все у них очень взвешено, у них политики практически нет. Путин, он пародирует беззлобно и безобидно, он его и дальше будет пародировать так же.
Вот, ну, чтобы все было там, в рамках.
Так, чтобы комар нос не подточил. Ощущение, конечно, что обкладывают, что есть вот те газеты, которые, ну, которые вот позволяли себе чего-то лишнее, вот так или иначе, не мытьем, так катанем обкладывают. У меня, вот, например, ваш «Коммерсант» публикует вот, как сказать, это одну из программных статей Владимира Путина. Он их разместил в нескольких изданиях. Но на что я, Глеб, обратила внимание? Любопытно, что когда Путин размещал свои газеты, тексты в «Известиях», в «Независке», вы в «Коммерсанте» комментировали эти тексты. Но когда он разместил у вас вот этот текст последний, вы уже оставили его без комментариев. Это случайно?
Подождите. А, во-первых, у нас комментировал его радио.
Ну, радио я не считаю, я только про газету. Я вот давайте только газета-сайт.
Стоп, газета-сайт,
ну,
да?
Радио? Да.
А газета эти тексты не комментировала, которые
не
выходили.
Не те тоже. А мне...
Нет. Дело в том, что вы читаете сайт.
Сайт, да.
Да, вы читаете
согласна,
сайт.
Согласна.
И на сайте бывают совершенно разные подачи. А на сайте бывают колонки. Вот Бутрин Дмитрий, мой коллега, написал очень хорошую колонку о, скажем так, об экономической составляющей программы Путина. Вот, в этот раз, наверное, ну да, есть некоторое такое противоречие. С одной стороны, он нам отдал статью, да?
Да.
А с другой стороны, вот немедленно...
Что очень хорошо, очень... Ну, солидно для газеты, чего, статью Путина. Все рады всегда публиковать статью Путина, это ж правда.
Черт знает, рада не рада, но, в общем, она есть. А с другой стороны, понимаете, есть некоторая заданность. У него вот эта вот статья очень похожа на первую. А во всех своих статьях Путин объясняет, почему он должен остаться. Причем он объясняет это все больше, что я буду делать. Я усилю государство, сильное государство решит все наши проблемы. И вот возникает некоторая заданность, поскольку... Первое и четвертое, они очень похожи, то я, поскольку я комментирую первую, я встал перед проблемой о том, что ну, можно переписать свою собственную статью, да, можно ее там как-то разукрасить. Он много что предложил по частностям, да, но вот в конечном итоге давайте развивать судебную журналистику. Отличная штука. Но. Вот что-то нового про это сказать нельзя. Это вообще проблема. Я не уверен, что мы дальше будем комментировать все остальные статьи. Угу. Просто потому, что получится это уже такая публицистика. Кандидат все объяснил. Он мог, на самом деле, ограничиться первой.
Угу. Вот. В общем, нечего и сказать-то. Вот что я скажу. Что
это, если... понимаете...
Уже все сказано. То есть, если он пробуксовывает, проповторяется и ничего нового не говорит, а вы уже однажды сказали по поводу одной статьи, то чего там дальше опять же самим себя и повторять вслед за ним, так? Угу. Смешная у него там была фраза, как он сказал, вот у вас именно в «Коммерсанте» это историческая теперь фраза, во время нашего президентства с Дмитрием Медведевым. Вот этот период, как-то он обозначил вот этот вот свой период последний.
Ну, ему достаточно сложно. Ему достаточно сложно оценить этот период, потому что, с одной стороны, он сам его организовал, с другой стороны, он его сам и похоронил. И сам его назвал неудачным. Потому что, по сути дела, потому что вот все те реформы, которые сейчас спешно пытаются произвести, это все должен был делать Медведев с первого года. С первого, со второго года сел, освоился, там кризис, война, а вот уже со второго потихоньку модернизировать политическую систему, спускать тот накапливающийся пар. Сами же решили ничего не трогать, потому что если бы Медведев начал это реформировать, он бы слишком стал слишком... Решили ничего не трогать, довели ситуацию до вот этой рокировочки сильной, и потом крышку начало потряхивать, да, и сейчас Путин это спешно делает, и, конечно, ему неудобно, да, вот-вот он сам заварил всю эту кашу. Поэтому думаю, что вот эта оговорка, она такая вполне, там обычно очень тщательно вычитывают, ага. Она вполне осознанная.
Не описка, не опечатка. Да, вы ее объяснили, по крайней мере, вот мне стало понятнее, откуда она взялась. Пишет, вот очень много нам уже написали на сайт, на пейджер, постараюсь прочитать сейчас до перерыва. Роза пишет, при Сталине наша страна была разделена на тех, кто сидел, и тех, кто сажал. Теперь мы разделились на тех, кто боится Путина, и тех, кто его не боится. Интересно, дойдем ли мы до сталинского режима. Корректная параллель или не слишком?
Нет. Потому что перед тем, как Сталин хоть как-то укоренился, это, наверное, год 27-й, до этого 10 лет было гражданской войны, расстрелов, которые Сталину, ну, в общем, наверное, в апогее снились, но это была такая гражданская война, такое повседневное зверство, и, собственно говоря, в 20-е сажали тоже достаточно бодро, просто сажали не победителей, а побежденных. Поэтому нам даст... У нас есть политзаключенные, я с Путиным не согласен, у нас есть политзаключенные, у нас есть политические репрессии, правда, пока очень аккуратные и маленькие, но до масштабных преследований нам еще далеко, мне хочется надеяться, мне почему-то кажется, что не дойдет.
Пишет Лена, вчера по телевидению показали фильм про Зощенко и Олешу, как скоро наши деятели культуры из доверенных лиц Путина разделят их судьбу. Ну, кто знает, как скоро, и разделят ли вообще.
А про Зощенко-то можно сказать, он прекрасный, один из моих любимых писателей, он, ему сильно досталось после войны, на Беломорканал-то он ездил, книжку эту позорную писал, так что у многих деятелей культуры большие перспективы в этом смысле.
Сергей пишет очень жестко. Больше всего меня поразил главный редактор Павел Гусев, уже второй раз предавший своего сотрудника, убитого Павлом Поповским, участником митинга на Поклонке. Вот до чего доводит лизоблюдство. Сергей, ну он нет, Поповский. Поповский же не был все-таки признан виновным официально. Так что тут что уж говорить. Савельева пишет, деятели культуры, которые поддерживают коррумпированную власть во главе с Путиным, лишний раз подчеркивают, что это малодумающие о будущем страны, эгоистичные люди, прикормленные властью и так далее, и так далее. Ну как вы назовете Олега Табакова? Вот перечисляете ряд эпитетов, но нельзя их отнести к Олегу, например, Павловичу Табакову. Нельзя. Мы продолжим час прессы через 2 минуты, а я расскажу, что в 7 часов к Михаилу Соколову придет Евгений Гантмахер, известный экономист. Обсудят они, что будет с Россией дальше.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский может быть осужден посмертно, говорится в пресс-релизе фонда. Следователи МВД завершили предварительное следствие и после ознакомления с делом адвокатов готовы направить его в суд для посмертного осуждения Магнитского, а также для заочного осуждения руководителя Hermitage Capital Уильяма Браудера. Премьер-министр и кандидат в президенты России Владимир Путин сегодня встречается со своими доверенными лицами, которые будут представлять его на теледебатах с другими участниками избирательной кампании. Накануне Центризбирком утвердил список этих людей. В него вошли 499 человек, среди которых общественные и культурные деятели, спортсмены, журналисты. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин посоветовал организаторам митингов в поддержку Владимира Путина, как предотвратить оранжевую революцию в России. В своем блоге в Твиттер Кудрин напомнил, что оранжевая революция на Украине была спровоцирована властью, которая сфальсифицировала результаты второго тура президентских выборов в 2004 году. По поступающим из Сирии сообщениям, правительственные войска продолжают наступление на позиции повстанцев в городе Хомс и в районе Забадани, неподалеку от Дамаска. В понедельник жертвами боев стали, по данным сирийских правозащитников, не менее 79 гражданских лиц. На Филиппинах продолжаются поиски людей, которые числятся пропавшими без вести после вчерашнего разрушительного землетрясения. По официальным данным, жертвами стихии стали не менее 15 человек, более 40 пропали. Это был краткий выпуск новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В гостях у вас редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. А на связи с нами Штефан Шоль. Штефан, здравствуйте.
Добрый день.
Немецкий журналист, который пишет для газеты «Московский комсомолец» колонки. Совершенно замечательные. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Как вы считаете, по какому принципу отбирали вот деятели культуры, искусства, журналистики в доверенные лица Владимира Путина? Согласны ли вы с этим принципом? За что обидели тех, кого не выбрали? Вот как вы считаете? Пейджер в Москве 660-1046. Ждем смс на номер +7 903 743-2801. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И, Штефан, я уже говорила в первой части, вы не слышали, и чтобы это не было за вашей спиной, я сказала, что от того, что вы отстояли все два часа митинга на Поклонной от звонка до звонка, вы заслужили право стать доверенным лицом Владимира Путина, но вам такого права, конечно, не предоставят из-за вашего иностранного паспорта. Вы, наверное, тяжело это переживаете, правда?
Я должен вас немножко корректировать. Я там, по сути дела, только полчаса проводил, немножко опаздывал, приехал на маршрутке, там были, как мы все знаем, большие пробки и сами мероприятия. И потом, после того, что я, в принципе, хотел смотреть, кто куда пришел, почему, вот, и после этого я спешил еще, чтобы успевать на Болотную площадь. Но, к сожалению, закрыли метро, и нам приходилось там с другими участниками пешком в вокзалах.
Ну вот
бегать.
Все, тогда все, нет, вы снимаете, предложение, не заработали за полчаса, вот это вот быть доверенным лицом, не заработали. Я сейчас для слушателей прочитаю абзац из вашей сегодняшней колонки, и потом мы с вами, с Глебом, это обсудим. Я, педантичный немец, стоя на Поклонной горе, долго спорил с коллегой, представителем южноевропейской католической журналистики, который, как и я в свое время, был завсегдатаем футбольных стадионов команд низших лиг стран нынешнего Евросоюза, уместился бы народ с Поклонки в один стадион на 24... Нет, так. Уместился бы народ с Поклонки в один стадион на 24 тысячи зрителей или в полтора? Мнения разошлись, мы до сих пор не договорились. То есть вы оба с ним давали максимум 36 тысяч количества участников на Поклонной. Дальше вы пишете. Но те, кто за Путина, точнее, кто у Путина за спиной, столь мелочно к этому делу не подходят. Организаторы сообщили, что на митинг пришло более 100 тысяч человек. Столичная ГУВД их даже переплюнула, назвав цифру 138 тысяч. Точку в спорах поставил сам Путин, который, как истинный герой своего времени, находился в тысячах верст от поля сражения на Урале, что в его поддержку собрались 190 тысяч человек. Другими словами, нет в мире футбольного стадиона, где могли бы поместиться его фанаты. Короче, хэнде хох, бандерлоги, пишете вы. Дело ваше пустое и безнадежное. Ваш великий оппонент выиграет президентские выборы не только в первом туре, но и с рекордным результатом свыше 100%. То есть, возможно, за него голосуют 138%, а то и 190 избирателей. И скоро у вас не останется ни бомжей, ни безработных, только носителей вражеской идеологии, которые болеют СПИДом. Но это вот для того, чтобы понять, вот это предложение нужно прочитать всю колонку, я вас обращаю на сайт МК. Я сейчас не к вам, Штефан, обращусь, а к Глебу Черкасову. А почему российская пресса так легко соглашается с цифрой 130-190 и не оспаривает ее ни в коей мере? Вот дотошные немцы пытаются спорить, а мы в вот русской прессе. Нет.
Я за всю русскую прессу говорить не буду, могу говорить за издание, в котором работаю, мы приводим цифры организаторов, цифры официальные. В общем, мы работаем только с предоставленными фактами. Дело в том, что своих, своих подсчетов мы не вели, у нас для этого, кажется, все-таки нет ресурсов. Я скажу так, я не верю ни тем, ни другим цифрам, ни про тот, ни про другой митинг. Потому что я однажды в жизни видел, как, что такое 100 тысяч человек на одном стадионе. Это футбольный стадион был, играл «Спартак», это был начало...
Лужники.
Да, Лужники.
Угу.
Вот, 100 тысяч человек – это очень много людей. Это надо представить, это надо понять, что вот когда стоят люди на Поклонной горе или они идут по Якиманке, что это другая плотность, что это там, скажем так... Нет той кучности, а вот когда 100 тысяч человек сидит очень плотно на замкнутом пространстве, да, ну, это выглядит по-другому.
Штефан, я к вам обращусь как представителю другой цивилизации, может быть, более продвинутой, но как получается, что до сих пор нет возможности сосчитать столько... Это такой принципиальный политический вопрос, сколько пришло туда и туда. Как получается, что нет возможности посчитать точно? До сих пор человечество, что ли, не придумало, как сосчитать пришедших на митинг? Что это за история вообще сама по себе?
Ну, я не знаю, вот мы обращали внимание... Вот...
Так, Штефан, подождите, с самого начала, начните все сначала, потому что обрывалась связь, плохо было слышно. Давайте, вы говорите, я не знаю, так, дальше.
Я говорю, вот там на Поклонном горе есть такие подвижности, откуда возможно было бы более аккуратно считать. Вот, а там стояли милиционеры и никого не пустили. Над всем летел вертолет, и если вы обращали внимание, вечером на НТВ был репортаж, где показывали именно съемки этого вертолета, по-моему, а очень коротко, полтора секунды буквально. И если остановить этот момент, там, по-моему, уже голый асфальт виден. И это действительно, там, говоришь, 30, максимум 40 человек там собирались. И, по-моему, если вертолет на место бил, кто-то точно знает, сколько там было.
Угу. Вот очень интересно, что над Якиманкой тоже прекрасно летал вертолет. Прекрасно. Летал и летал, снимал и снимал, но этих кадров по телевидению не показывали. Они все время говорили, вот, съемки с вертолета дают вам возможность увидеть вам, сколько людей пришло на Поклонную площадь. И мы видим эту палку и крест, вокруг нее вот эти ответвления. А якиманские кадры, когда вся улица запружена и идет к площади, и она тоже запружена, народом, не было, вот в этот раз не было этих верхних кадров. Такого сравнения нам не дали, визуального хотя бы, в ту пользу или в иную. И также, Штефан, я знаю, что у вас буквально несколько минут с нами. Очень хочу задать вам важный для нас сегодня вопрос. Как вы расцениваете, не буду сейчас вам называть фамилию, название, газеты, как вы расцениваете ситуацию, когда главный редактор общенациональной газеты, которая должна придерживаться разных взглядов и придерживается разных взглядов, во время избирательной кампании становится доверенным лицом одного из кандидатов. Это на Западе у вас возможно такое?
Ну, у нас еще дело в том, что наши главные редакторы в основном не такие герои общественности. Значит, там, по-моему, такое тоже реально. У нас вот есть определенные газеты, которые больше поддерживают одну партию, другие газеты другую. И ну, просто у нас этот институт доверенного лица в том плане тоже никакое значение не имеет. Ну, просто журналисты, разные журналисты и главные редакторы достаточно однозначно высказываются. Значит, в этом я не вижу.
То есть такое возможно, что идет избирательная кампания. Я, правда, Штефан, имела в виду не какую-то партийную газету. Я знаю, что у вас миллион газет, которые могут придерживаться разных взглядов. Я имею в виду газету, ну, такую там, я не знаю, самую, ну, какую возьмем, давайте возьмем вашу, самую крупную газету, любую назовите.
Бильд,
хорошо, Бильд.
Ну, это вообще ужасно и всегда, ну, не ужасно, просто она всегда консервативная, правая и... Вот, там, да,
ну, назовите канал, любую взвешенную, объективную, какую там, Франкфуртер чего-то. Да, Альгемаде, да, Цайтунг, давайте. Вот, вот ее главный редактор может стать доверенным лицом одного из кандидатов на выборы в Бундестаг?
Нет, вот, такие газеты готовы. На, делать сдавку на свою неангажированность, на свою объективность, они в том плане очень осторожны.
Понятно.
Значит, это просто тоже часть редакционной политики.
Да. Может быть, вы скажете нам, возможно ли вообще-то в России, в принципе, как вы видите, это отказаться от такого предложения? Может, это вообще невозможно? Если главный редактор, ему предлагают стать доверенным лицом, он отказывается, то это будут репрессии для газеты, это будут испорченные отношения с Кремлем. Можно ли вообще отказаться?
Ну, вы понимаете, просто рамковая ситуация совсем другая, потому что, как я понимаю, сейчас на все центральные редакции... все-таки оказывается достаточно сильное давление. И вот и каждый редактор, главный редактор стоит перед вопросом, как отредактировать, как отреагировать на это давление. И у каждого там тоже есть свой ответ. Может быть, один конкретный человек решает, ну ладно, я буду доверенным лицом, зато надеюсь, что дальше какие-то там злые языка у меня могут... писать критические заметки.
Хорошо, понятно. Спасибо вам, Штефан, большое за эту консультацию. Нам очень приятно, что вы были с нами сегодня в эфире. До новых встреч. Желательно, чтобы вы, конечно, приходили вот в эту студию, никуда не спешили. И мы прощаемся со Штефаном Шолем и продолжаем разговор с Глебом Черкасовым. Я сейчас, вот мы дадим возможность высказаться нашей аудитории, а потом все-таки, Глеб, хотелось бы с вами разговор продолжить о том, что будет дальше. Вот митинги закончились. Что будет дальше? Об этом мы с вами поговорим. Давайте сначала выслушаем Сергея из Тамбовской области. Здравствуйте, Сергей, говорите, пожалуйста.
Добрый день. У меня вообще в свое время произвел небольшой шок Александр Розенбаум, когда он вступил в Единую Россию. А вчера буквально смотрел, как поддерживал Путина наш уважаемый Сергей Трофимов. Вы знаете, это хорошая, с одной стороны, процедура. Лучше узнаешь людей, лучше узнаешь своих кумиров. И вот сегодня я буду просто смотреть, кто находится в списке, который поддерживает Путина. Вот этот список, 400 с лишним человек. Да. Вот. И я буду делать соответствующие выводы. И, кстати, еще буду искренне сожалеть, если кто-то из них попадет на общественное телевидение, которое сейчас организуется.
Понятно. То есть разочарование люди испытывают в тех, кто согласился. Вадим из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Вот вы назвали фамилии этого Бутмана, Гузева, там, Михалкова. Ну что эти фамилии по сравнению с именем человека, который провозгласил принцип «жить не по лжи»? Ведь Солженицын один из первых перешел в стан тех, кто его угнетал, изгонял. И я уверен, что вот фонд Солженицына в поддержку политзаключенных российских не оказывает теперь помощи российским политзаключенным или белорусским политзаключенным.
Спасибо.
Так что страна безнравственных людей.
Да, спасибо, Вадим, вас поняла. Я помню, ну это вот если бы отмотать время назад, я помню, что как раз вот эта идея, которую сейчас активно напоминают, внедряют, что если не Путин, то развал России, как раз из-за этого тогда Солженицын, который очень родил за единую и неделимую, вот из-за этого он сошелся тогда вот с этой новой властью, вот в этой идее. Правильно же,
ну,
я помню?
Похоже так, да.
Почему Путин так боится дебатов, спрашивает Николай Павлович. Да потому что ему президентство досталось в виде подарка от Ельцина. Во всем мире президентство поэтапно и длительно зарабатывается именно лично различными политическими акциями, в том числе и дебатами. Отказавшись от дебатов и перепоручив их, он расписался в собственной политической несостоятельности. Ну, Глеб, ну скажите, что вы думаете. Не думаю, что вы согласитесь.
Увы, традицию отказа от дебатов со своими оппонентами заложил Борис Николаевич Ельцин. В 1991 году он на дебаты не пошел. У нас так заведено, что кандидат в президенты, который реальный, с остальными не дебатирует. Мне иногда кажется, что вот в тот момент, когда это переломится, когда настоящий кандидат в президенты придет на дебаты с нефаворитами, вот тогда, может быть, что-то изменится. Это становится уже таким... ну, немного не инфернальным, конечно, а таким принципиальным моментом. Даже не важно, что скажут. Важно, что они в равных условиях. Да, это будет означать, что что-то изменилось. Но думаю, что до 2018 года нам этого ждать не придется.
Список распечатали с женой, нам им семейный бойкот, пишет Денис. Этот список из доверенных лиц. Вот так вот, чтобы проверять по списку, кому бойкот, кому нет.
Мне кажется, что это не очень правильно. Я не сильно одобряю деятелей искусства и культуры, бросающихся во главе своих трудовых коллективов поддержать того или иного кандидата, потому что такие есть-то у всех, да? Но убеждения убеждениями, но тут очень видно, как, кто и почему. Но что же, там теперь в МХАТ не пойдут?
Вот, кстати, о МХАТе пишет Юрий Николаевич, крайне возмущен Табаковым, он как в лиге, любит того, кто лучше кормит, при советской власти в кино играл преданных комсомольцев. Да ладно вам. Да, восхищался Ельцином, а сейчас считает Путина богом небесным. Юрий Николаевич, вы знаете, прочитайте на нашем сайте интервью, которое Мумин Шакиров сделал с Олегом Табаковым по этому поводу. Очень любопытный текст. И в конце обнадеживает, что Мумин догадался спросить его, а если бы был Явлинский в списке, у вас было бы другим решение? И Кабаков говорит, о, это возможно. Что, ну, было бы, ну...
Не думаю, что
не
так.
Не думаете, да?
Ну, вот этот вот момент, о котором мы говорили в самом начале, mm-hmm. что человек чувствует себя ответственным за некое предприятие. Почему у нас так все устроено, другой вопрос, и решаться он должен в том числе на президентских выборах, но ответственность за тех, кого ты наняла, она очень сильная.
Виктор пишет, мне кажется, в команду к Путину из людей искусства идут или уже творчески несостоятельные люди, которые это про себя знают, или те, кого неминуемо ждет в будущем творческая импотенция, как расплата за двуличие и предание своего божественного дара. Да нет же, они очень состоятельные, но вы же слышали этот список. Ну какие же они несостоятельные? Это все действующие вполне... Вот Юдашкин, какой же он несостоятельный. Скажите, пожалуйста, людям из списка 499 теперь будет отказана виза США? Спрашивает Анатолий. Анатолий, конечно, нет. Только если туда входит Иосиф Кобзон, тогда, возможно, одному из них будет отказано. Но Кобзона там нет, поэтому все поедут. Могли бы вы пригласить в ближайшую вашу передачу Минкина? Слушательница спрашивает. Хотелось бы услышать его отношение к своему главному редактору после его определенных соглашений с властью. Перестанет ли он писать письма президенту в Московском комсомольце? Я, уважаемый слушатель, не буду приглашать Минкина по этому поводу. Зачем же я буду человек? Это все равно, что я приглашу Глеба Черкасова обсудить Михаила Михайлина, главного редактора «Коммерсанта». Ну зачем же это вот людей подставлять-то под такие вещи? Не нужно этого делать. Сергей из Зеленограда, говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Ой, здрасте. Я вот так люблю ваши передачи.
Да,
вот потому спасибо. Что такие знающие люди, вот Глеб, соберутся, как все по полочкам.
Теперь вы, Сергей, раскладывайте вы теперь, давайте.
Хорошо, я разложу. Скажи, пожалуйста, а чей у нас президент, вот который Путин-то, он претендент, он что, заявился каким-то нарушением закона? Ну вот стал вот Табаков его доверенным лицом. Оно, конечно, как Немец говорит, оно, конечно, особого значения это лицо не имеет там, да? Для меня лично. Но вы-то почему их так клините?
Так позор? Вот, Сергей, спасибо вам большое за этот вопрос. Так ведь спрашиваем мы отношение ваше к этому, и оказывается, что есть люди, для которых это абсолютно принципиально, и отношение этих людей к доверенным лицам зависит ровно от их отношения к Владимиру Путину. Конечно, он законный кандидат, конечно, он легитимный кандидат, как и все остальные, имеет право, как сказать, баллотироваться, имеет право к себе приглашать доверенных лиц. Но почему-то люди, которым он не нравится как кандидат, соответственно, переносят свои отношения на список его доверенных лиц. Вот и вся история. Очень простая. Николай из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые господа и дамы. Дамы и господа, последние дебаты, если вы помните, были между Собчаком и Яковлевым.
Помню.
В Санкт-Петербурге.
Да.
Организовывал их Путин. Он был от Собчака доверенным лицом и организовывал выборы Собчака. Он с треском их продул, потому что, какая организация, у него были там свои дела. Ну, а Собчак вышел с бумажками и пролетел. И это был огромный урок и для Путина, и для Ельцина. После этого дебатов практически не было ни с остальными. Были между женщинами, когда лучше жевать, а не говорить. Это последние дебаты еще, когда выиграла
Матвиенко. Да.
Да. Ну, вот это последние были, да.
Помню,
да. Но я что хочу сказать. Что могут дать либералы? Ну, ничего. А что может дать Путин? Путин больше Христа. Ведь он может ослепить 16 видеокамер на Ленинском проспекте, и безнаказанно можно убить двух женщин и еще их обвинить в этом, понимаете? знаете, чтобы не получили и этот ребенок, и...
Ну, Николай, ну не он же убивал женщин, ну вы чересчур чего-то.
Он может отпустить грехи, понимаете, при жизни. Грехи всем при жизни, понимаете. И он прекрасно знает, Табаков, что если он вдруг совершит ДТП, то точно так же, как Родзинский, я очень уважаю Родзинского, уйдет от ответственности. Спасибо.
Надежда из Москвы пишет. Вот хорошо пишет, принцип понять, отбирают порядочных людей, чтобы светиться их отраженным светом. Правда, получается наоборот, он заморал их всех собой. Но вот она не сомневается, что люди-то порядочные. И поэтому вот эти незапятнанные репутации, хорошие репутации, очень могут пригодиться на выборах. Ну а как же это?
А вот я не уверен. Да? Мне почему-то кажется, что это... такая иллюзия еще советских времен, которая 20 лет живет. А я, допустим, люблю песни музыканта Н. Ну, вот любого. А, люблю его музыку. Он говорит, а давай ты проголосуешь за Путина. Я говорю, стоп, дорогой, пиши песни. Пусть их поют. С большим удовольствием прочту интервью или мемуары. Как правило, это интересные люди. Но, ну, голосовать за них не будут. Это не всегда действует. Это уж сколько было там, и баннеры выносили на футбольные матчи, футболисты с ними ходили, и музыканты призывали. Как правило, это больше оправдание. И с теплоходами ездили, тот же Хазанов в 96-м году. Как там? Обычно это культ масс отдельно, это отдельно. Вот директор завода, это серьезно.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». С вами Глеб Черкасов, главный редактор отдела политики газеты «Коммерсант». Главнее в этом отделе. Никого у вас нет. Так что нормальная оговорка. 660-1046, пейджер в Москве, плюс 7-903-743-2801, 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Понятен ли вам принцип отбора доверенных лиц для Владимира Путина? Людмила из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать просто, коротко. Я презираю Путина и весь этот список. Я думаю, что меня поддерживают очень многие люди.
Спасибо, Людмила. Только радио выключайте, когда вы нам звоните. Вот я слышала сейчас, что фонит немножко. Не стоит, пишет Александр, завидовать доверенным лицам Путина. Завидовать тем, кто не попал в список доверенных лиц. Не стоит завидовать. Он доверяет им говорить только о себе хорошо. Табаков объяснил принцип его отбора, выбора Табаков. То есть Табаков объяснил свой принцип выбора. Он, дескать, сделал для меня ремонт в художественном театре. А сколько сделал Путин для других плохого, они сразу об этом забывают. Я от летнего смога Путина чуть не отдал, в конце летний смог Путина. Вы знаете, вот действительно, помню я, из-за Яковлева ведь тоже пошла голосовать из-за ремонта. Помните, творческая интеллигенция Питера? Был такой ведь момент, когда он второй раз, когда баллотировался, они очень были благодарны ему за туалеты, особенно русский музей, который он им сделал. Не было туалета в русском музее.
Вообще, я иногда думаю, хороших. Что... Все могло быть то же самое, но вот, допустим, Собчак бы выиграл те выборы, делегировал молодого подающего надежды вице-мэра в Москву на работу, и все бы произошло так же, но не было бы у Путина такого страха и такого неприязни выбора. Очень много бы было у нас по-другому.
Анна Нетребко с какого перепуга туда попала? Дача, что ли, на Рублевке нужна бедняге? Да они давно дружат с Владимиром Путиным, мне кажется, Анна Нетребко там... Сергей Митрофанов из Москвы. Долой чекистских тараканов. Ну, что вы такое пишете? Какие тараканы? Так, Родион из Германии. Количество доверенных лиц ограничено, и поддержку Путина можно осуществить, не имея никакого статуса. То есть можно быть доверенным его лицом, не получая приглашения, а считать себя просто доверенным лицом. Это должно утешить тех главных редакторов и главных режиссеров, которые в эти списки не попали. Считайте себя комсомольцем. Прошу считать меня коммунистом, как это было у беспартийных во время войны. Так, да, это Валентина Хохлова из Новгорода, это она написала, а Нетребко просит, чтобы эту подпись ее озвучивали. Как, если бы меня спрашивает Юрий, вам поступило такое предложение, как интересно вы бы поступили, я бы его не стала принимать. Кто не читал, советую прочтите. Для Путина типичная история, не сам же он пишет свои статьи, предвыборная лжи фантасмагория, Влад пишет. Ну, наверное, не сам пишет статьи, да, Глеб? Ну и что тут такого, да кто их сам-то пишет?
Это, ну, здесь особенного нет. Я думаю, что... Кстати, что он их читает. Я думаю, что он вносит, что периодически он вносит какую-то финальную правку. Это очень заметно.
Фёдор из Санкт-Петербурга пишет, что те, кто вошел в штаб Халуи, приспособленцы, приспешники, на поклон изгоняли рабов из зависимых. Странно, что западные СМИ, как дети, доверяют Кремлю и повторяют его мифы. А вот нет, западные СМИ как раз сказали, что ну никак они там 100 тысяч не насчитывают, только что в нашем эфире. Максимум 36 тысяч западные СМИ насчитывают, так кажется им в этом... на этом митинге. Гусев молодец, пишет Олег. Очень хорошо, что и поддерживает Павла Гусева. Пишет нам также Надежда. Что пишет Надежда нам? Обязательно надо сохранять подборку всех статей и потом предъявить. Я думаю, на глазах рождается Мюнхгаузен номер 2. Надежда. Наверное, подборку статей Путина предъявить ему потом.
На сайте «Единой России» в Татарии я видел, как там фотография. Люди-то, граждане такого-то города прорабатывают статью Путина. Там сидят, вот как в советские времена. Так что я думаю, что скоро их издадут, и соберут, и издадут. Делать не станет.
Николай из Эстонии пишет насчет Олега Табакова. У него позиция определенного. Видно, что это из вчерашнего интервью. Он делает акцент на успешном финансовом положении театра. Печально, когда по Марксу бытие, причем личное, определяет сознание. Но театр – это не личное, это все-таки. В том-то и дело, что они пекутся-то не о себе, уже лично. Все у него есть, у Табакова. Он действительно может печься о своем коллективе, о театре, о репертуаре. Сергей пишет, принцип доверия в нашей стране очень прост, или, как кто-то правильно сказал, люди у нас подразделяются на две категории. Одни уже находятся под колпаком, а до других еще не дошли руки. Очень широкий выбор доверенных лиц. Так, говорите, пожалуйста, Сергей из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
Здравствуйте. С соседом обсуждаем по квартире статьи Путина в газетах. Он говорит, у него медицинское образование, он говорит, это диарея. Я говорю, что-что? Понос, словесный понос.
Ну вот, вы... Сергей, подождите. Но, Глеб, вы же все-таки как-то реагировали на эти статьи. Значит, там есть что все-таки, о чем писать, что комментировать. Раз...
Ну, основная идея там прослежена. Там с конкретикой чуть-чуть сложнее, а основная идея – это вполне очевидно. Сильное государство и... Не дать ему ослабнуть. Вот и все.
Так, нам пишет, ой, как много нам сегодня пишет, спасибо большое, что вы пишете. Так, Владу, тоже Влад ругает Табакова. Ну, давайте не будем вот ругать его. Елена Травина, директор детского центра из Каравеллы, не отправила людей на поклонную. Ее уволили подонки из Зеленоградского управления образования. Утрата доверия натурально. Натурально Травина не будет доверенным лицом Путина. Виталий из Москвы. Ну, да, не будет, раз утратила доверие. Список доверенных лиц Путина – момент истины для нас, пишет Петр из Москвы. Не царское это дело участие в дебатах, пишет Валентин из Москвы тоже. Вот Федор из Санкт-Петербурга, вы когда пишете просьбу избирать цензуру, я не хочу читать ваши грубости. Сразу говорю, корректнее формулируйте, не будет никакой цензуры. Все сообщения читаю как есть, а ваши приходится действительно иногда корректировать. Иногда. Василий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Ну, подлецы, дураки и трусы – это вполне цензурные слова, да?
Да.
Можно, да? Разрешайте. Вот, подлецы, дураки и трусы. Я вот всегда утверждал, что люди, которые голосуют за Путина, делятся на три категории. Подлецы, дураки и трусы.
Вот смотрите, как подлецы, дураки и трусы, слова не страшны. Но когда вы говорите уже по отношению к людям, это плохо. Ну, нельзя так, так нельзя. Хорошие люди тоже голосуют за Путина в том числе. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. С вами был Глеб Черкасов и Елена Рыковцева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему возвращается в Россию Вальтер Литвиненко?
Комментарии экспертов.
Олег Табаков о Путине, о времени и о себе.
Право автора.
Андрей Остальский. Зачем Москве Башар Асад?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».